от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Яныч. Здравствуйте.
Добрый день. Ну что, 1 сентября настало. Школьники двинулись по местам исходной дислокации. Не все на каникулах. Бродить все со цветами, все такие из себя. На самом деле, это же самый счастливый день, день знаний. Ничего еще не задали, двойки еще не получены. И вообще даже спрашивать не будут. Какая прелесть. А дальше все. Так что все, у кого дети и внуки пошли в школу, ребята, впереди учеба. Да прибудет с вами сила, как говорил когда-то ушастый зеленого цвета магистр Йода в «Звездных войнах». Ну, а чтобы не хотелось обратно на каникулы, поглядите в окно, по крайней мере, в Москве и регионе. Серым, серо, дождь, ливень, а завтра-то вообще холодно станет. Это так, чтобы про лето не скучать. Ну, и поскольку сегодня среда, в первом часу нашего эфира Александр Моисеевич Городницкий. Надеюсь, он на связи. Александр Моисеевич, с нами ли вы?
Дорогие друзья, добрый день.
Здравствуйте.
Прежде всего, поздравить всех родителей и всех школьников с началом учебного года. Особенно, конечно, первоклассников, потому что это настоящий праздник для них. А я все вспоминаю, как наш, значит, учитель физики 1 сентября приветствовал учеников таким образом. Он говорит: итак, друзья, начинается длинный и неприятный перерыв между каникулами. Так что я надеюсь, что все это будет, наоборот, приятным, и перерыв между каникулами будет хорошим и добрым. Чего я вам и желаю. А мы обращаемся опять к историческим событиям, которые недалеко от нашей сегодняшней даты. И начиная с того, что закончили мы в прошлую с вами среду, 27 августа, которое мы не успели тогда озвучить, 27 августа 1576 года умер великий итальянский художник Тициан, который жил в Венеции и умер от чумы. Кстати сказать, что вполне актуально по нынешним временам, когда у нас ковид заменяет место этой проклятой чумы. Тициан. Благословенная Венеция. Волна, что плещет за окном. Как приглядеться ты в измерении ином. Замолкли нынешняя публика. Пусть вспыхнет в яркой полосе Венецианская республика в ее неслыханной красе. Там роскошь шелка от Таманского и карнавальный перепляс. Там под серебряными масками бездонные глубины глаз. Искусству отдавая должное, вдохнем цветной ее туман. Был величайшим из художников венецианский Тициан, что в эту пору распрекрасную во времена лихие те впервые масляными красками писал картины на холсте. Всему повсюду он прославится, его картин не перечесть. Венецианские красавицы считали близость с ним за честь. К нему воспетыми поэтами спеша со всех концов земли стремились дружно за портретами прилаты, дожи, короли, явившие редкое усердие, свет отделяющий от тьмы. Он, служив свое бессмертие, внезапно умер от чумы. Кончина не представить звонче нам, сопрошить к Богу налегке, перед картиною законченной упасть, сжимая кисть в руке. Не помню вновь, подобный Бурсия, послевоенный пятый класс, на эрмитажные экскурсии учителя водили нас, испытывая чувство странное, голодный питерский пострел на пышных женщин Тициановых я с вожделением смотрел. Не то ли памятью завещено, что сколько сердца не велю, мне нравятся большие женщины, а худощавых не люблю. Холодный день встает над крышей. Я теперь уже старик, навряд ли, видимо, услышая венецианских чаек крик. Мне жизнь на завтра не обещана, но краткий, прерывая сон, мне по ночам все снятся женщины из тисановых времен. Дальше. Одна дата. 29 августа 1698 года Петр Великий предписал своим подданным брить бороды и носить западную одежду. Как раз вспоминается, что сейчас в Талибане, талибы, когда пришли к власти в Афганистане, они, помимо всяких других законов, такой закон, что мужчина должен носить бороду, а если он не будет ее носить, его сажают в тюрьму и ждут, пока не отрастет борода. Тогда его выпустят на волю. Ну, вернемся к нашему московскому царству. В печаль забивают свинец, невесты становятся вдовами, московскому царству конец, лесному, речному, кондовому. Летит морозная мгла, плывя над палатами душными, печалятся колокола, что станут со временем пушками. Мужайся, двуглавый птенец, ерошь неокрепшие перья. Московскому царству конец, его доконает империя. Икон монастырская грусть, и ветры сырые, балтийские. Уходит Московская Русь, татарская и византийская. Не ткать, как прежде, видно. Прощай, азиатская вотчина, открыто в Европу окно, что будет потом заколочено. Не ладите шатких саней, во сне не почесывать пузо ей. Не будет кафтанов у ней, а будут камзолы, кургузы, стрелецкой кончины, заря и пушкинских строк озарения и выход в чужие моря, что русскими станут со временем. 29 августа 1851 года родился Андрей Жигалов, казненный в 1681 году, русский революционер, один из организаторов непосредственных убийств императора Александра II. В моем родном Ленинграде были две улицы, которые находились рядом, недалеко от Невского. Одна носила имя Андрея Желябова, а другая носила имя его подруги Софьи Перовской, которая руководила терактом. Желябов уже сидел в это время, его все равно казнили. Я хочу сказать, что удивительная вещь, как вот нас воспитывали в совершенно обратном этом, что они были героями, поэтому их именами и назвали улицы. И у меня стихи есть. Надо сказать, что Андрей Желябов, да, и Софья Перовская любили друг друга, но вместо свадебного торжества их привели на эшафот и вместе казнили. Вот. У меня есть стихи и песни, посвященные народовольству. Цареубийцы из домов приличных, интеллигенты с белыми руками, о ваших судьбах юношеских, личных, молчат архивы за семью замками. Над вашими портретами не плачем, как мало вы похожи на живых, как холодно от ваших шей цыплячьих, от ваших взглядов светлых на живых летать во сне, и слушать Баха, пробка, на лет ездить к тетушке в Херсон, мальчишеским пушистым подбородком, с намыльной петлей играть в сердце, ни поцелуя, ни письма любовного, единой страстью сердце сожжено, и плакали, и поднимали бомбу, как сеятель, кидающий зерно. К сожалению, от этого зерна очень большие сходы пошли. Сейчас продолжаются. У меня есть песня, уж такое дело, песня Софьи Перовской. Имени. Все это спеть. Любимый мой, все ближе наша мука. Приходит утро дымами, кончается разлука. С тобой вместе с новым и довольна я судьбою. Иду, гремя засовами, за мной и за тобою. Торжественно одетая над Петербургом лето, на свадебной каретою тюремная телега, в проем рубахи порванной рукой своей ловкой, объявит смерть оспоровну намыленной веревкой. Ремень скинуть кожаных, не обменяться взглядом. И все же бы, навеки будем рядом. В дыхании ветра слабого над надписью Неброской, на улице Желябова, на улице Перовской. В дыхании ветра слабого над надписью Неброской, на улице Желябова, на улице Перовской. Теперь этих улиц нет. Августа 1774 года умер Александр Белышев, крейсер «Аврора», который отдал приказ о холостом залпе, послужившим сигналом к началу Октябрьской революции. Я помню, на нашем Эрмитаже показывали, значит, как бы результат повреждения от снаряда, выпущенного «Авророй». «Аврора» стрелял холостым снарядом. Даже это, так сказать, было вот неправильно. Да, другое дело, что с Петропавловской крепости стреляли пушки. И действительно это могло быть. Но что касается роли «Авроры» в истории нашей, то она еще требует дополнительного изучения. Вообще история такая странная вещь. У меня есть такое стихотворение очень спорное, которое называется «Правдивость истории». «Закрывают будущие двери прошлого густеющий туман. Трудно нам в историю поверить. Все, во что мы верили, обман. С выводом не стоит торопиться. Верить ей сегодня все равно, что признать невинную девицей женщину, гулящую давно. Там, каких не задавай вопросов, правды никогда не говорят. Залп «Авроры», Александр Матросов, подвиги панфиловских солдат. Снова над землей несчастливой кружится пожаров едкий чад. Летописи, хроники, архивы, если не соврут, то молчат. Радио с утра бубнит уныло, выражает зрителям кино. Где и что на самом деле было, нам вовек узнать не суждено. На планете над дырой черной, где потом костей не соберешь и спалать, историкам, ученым, правду разделяющим и ложь, бесконечен многолетний путь их, так же, как и в физике. Увы, никогда им не дойти до сути, ибо все науки таковы. Нас ведет за ней неизменно в лабиринте тоненькая нить. Ей легко всегда быть откровенной, если правды всей не говорить. 30 августа 1903 года произошло первое в истории Петербурга наводнение. Очень сильное, кстати сказать, поднялось оно более чем на 2 метра. Я вспоминаю, значит, был фильм сделан на телевидении ленинградском, значит, на телеобъединении «Экран» в свое время, 100 лет назад, что еще я был не относительно не молодой, был жив замечательный актер, мой друг Александр Хачинский, который, если помните, в «Бумбараше» играет цыгана, он пел прекрасно. Вот, у него есть песни, кстати, на мои стихи. Он должен был исполнять в этом фильме песню «Наводнение». Эту песню закрыли, как тогда говорилось, что она, значит, по неполному идейному соответствию. Она, как говорится, вызывает, как эта формула была, вызывает неконтролируемые ассоциации. Все, запретить. «Наводнение» тоже песня. Ну, прочту как стихи. Что мы только за век свой не видели, городские привычные жители, и чужие в ночи истребители, и разрушенный бомбою дом. Но в ненастную пору осеннюю может в город прийти наводнение, и суровое это явление переносим мы все же с трудом. Забываем не слишком ли скоро мы, за делами и за разговорами, за домашними плотными шторами, что неслышной бывает беда, что какой бы ни век, ни эпоха вам, все равно хорошо или плохо вам, по садовым сенным и гороховым заливает подвалы вода. Прекратим же ненужное прение, наберемся побольше терпения, и ученых досужие мнения в строгом сердце своем зачеркнем, Пусть твердят, что напрасные волнения, знаем все мы давно, тем не менее, что бедою грозит наводнение, если вдруг позабудут о нем, что мы долго за век свой не видели. Ленинграда усталые жители, спим тревожно мы в нашей обители, репродуктора включив перед сном, потому что порою осеннюю может в город прийти наводнение, и суровое это явление переносим мы все же с трудом. Мы внезапно ждем объявления, твердо помнит мое поколение, обернется бедой наводнение, если вдруг позабудут о нем. Спасибо. Так, у нас что-то еще есть?
У нас еще почти 5 минут.
Очень хорошо. Петербург. Провода, что на серое небо накинуты сетью, провисают по бременям туч, постепенно старея. Город тонет в болотах не год и не два, а столетия. Человек утонул бы, конечно, гораздо быстрее. У гражданского створа, грозя наводнением жестоким, воду вспять повернули балтийские хмурые ветры. Погружается город в бездонные финские топи. Неизменно и медленно, за год на полсантиметра. Вдоль решеток узорных спешите, проворные гиды. Ложит дерево свай, ледяная болотная влага. Вместо плена позорного выбрана честную гибель, не желая спускать с голубым перекрестием флага. Современники наши увидят конец его вряд ли, но потомкам когда-нибудь станет от этого жутко. На волне закачается адмиралтейский кораблик, петропавловский ангел крылом заполощет, как утка. Позабудут с веками, смешав отдаленные даты, о дворцах и каналах, о славе и подвигах ратных. От Орды сбережет его так же, как Китиж когда-то, праотец его крестный, высокого рая привратник. Он уходит в пучину, без залпов прощальных и стонов, чуть заметно кренясь у подьячевских, средних и малых, где землей захлебнулись, распахнутые, как кингстоны, потаенные окна сырых петербургских подвалов. Спасибо.
Спасибо огромное. Ну, пока что у нас еще почти 3 минуты. Успеем?
Успеем. 30 августа 1948 года родился Жак-Луи Давид, французский художник, личный художник Наполеона, который был, значит, когда вернулась реставрация, его, значит, выкинули из Франции, потому что он был членом конвента и голосовал за отсечение головы Людовика XVI, кстати сказать, не больше, не меньше. Жак-Луи Давид, при высочайшем состоя особе, был горд библейским именем Давид, что в живописи был весьма способен и в жизни неизменно деловит. Не сожалел ли он о том моменте, когда амбиции Санкелотских для... Голосовал он депутат в конвенте за смертный приговор для короля. Бунтарские угомонились нервы в начальной бонапартовой поре. Он взялся потом художник первый при пышном императорском дворе, был творческого полного азарта, остыл с годами монтаньярский жар, когда изображал он Бонапарта верхом на перевале Сен-Бернар, на государя глядя умиленно, его любивший более всего, портреты он писал Наполеона, триумфы коронации его, но волю судеб своей капризной. В реставрации годам был опять цареубийцей признан, из Франции был изгнан навсегда. Цареубийцей он слывет доселе, в нем революционный дух воскрес, его захоронение в Брюсселе, а сердце на парижском Пер-Лашес и в наши дни к свободу веря твердо, избавиться от мальчишеских идей, где в праздники мы проносили гордо портреты обожаемых вождей, я думаю, припомню время оно, Лавис и Рамбо, листая том, что лучше воспевать Наполеона, чем Ленина и Сталина потом.
Спасибо. Актуально до предела, но что поделать, такая жизнь. Интересно, что будет после того, как кто-нибудь когда-нибудь напишет о том, насколько было лучше хвалить Сталина и Ленина, чем новых диктаторов, тиранов и вождей. Доживем ведь еще и до этого. Куда мы денемся? Ну, а сейчас у нас мы входим в новостной блок. Те странные звуки, которые слышатся, это не Господь Бог являет нам гнев свой с небес. Это наши строители с отбойными молотками где-то там за стеной. Почти что волна революционного гнева. Новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. И сегодня в первом часу нашей программы, как всегда, Александр Моисеевич Городницкий. Александр Моисеевич, здесь ли вы?
Да, здесь.
Ну что ж, в оставшиеся нам 16 минут передачи все в ваших руках.
Спасибо. Последний день лета, 31 августа. 31 августа 1622 года. В «Правде» опубликовано сообщение о высылке ряда философов и ученых за границу из Советской России, так называемый «Последний пароход». Это философский пароход, как его называли в народе, где высылались такие известные философы, как Николай Бердяев, Франк, Ильин, Трубецкой, Вышеславцев, Кизеветтер, Ильин, Сорокин, Флоренский, Сергей Булгаков, Степун. Стихотворение называется «Последний пароход». Это стало теперь легендою. Год далекий, 22-й. Уплывает интеллигенция, покидая советский строй. Уезжают Бердяевы, Лосевы, бесполезные для страны. Ни историки, ни философы революции не нужны. Этой дальней командировкой заменяют им полный срок. Над распахнутой мышеловкою пароходный кричит гудок. Им даруется индульгенция. Пролетарской страны позор. Уплывает интеллигенция. Изгоняется за бугор. Ни жовы ждут и Берии. Ни расстрелы и ни гулаг. Их покуда живых империя под чужой выпускает флаг. То ли в Англию, то ли в Грецию. Над пожитками хлопача. Уплывает интеллигенция с изволения Ильича. Но если кто опрометчиво не покинет свои дома, тем другие пути намечены, Беломорье и Колыма, чем возиться с литературою, было проще пустить в расход. Провожают чекисты хмурые, отплывающий пароход, Огарёва во след и Герцену. На изгнание обречена, уплывает интеллигенция, не заплачет по ней страна. Спасибо. 31 августа 1941 года покончила жизнь самоубийством одна из величайших русских поэтесс 20 века Марина Ивановна Цветаева. Она похоронена в Елабуге, не на кладбище, а как все самоубийцы в стороне. У меня есть стихи, я был на ее могиле. Ветер дул нездешней силы под листвою медно-ржавой. У Цветаевской могилы мы стояли с Окуджавой. Над строкою неземною, что не будет больше биться, за кладбищенской стеною, где лежат самоубийцы, у обители унылой на ветру ветла дрожала. У Цветаевской могилы мы стояли с Окуджавой. Над омытой серым ливнем, полустершейся плитою, над могилой фиктивной и поэтому пустою, и тянулась к югу стая вдоль невидимой излуки, где душа ее витает, обреченная на муки, над пространством нелюдимым равнодушного народа, с желтым смешиваясь дымом автошинного завода. Светлая память. Ну, еще такое стихотворение. Поэзия не жанр, а конфессия. Если строго говорить по совести, писать стихи – опасная профессия. Уж лучше бы романы или повести. Писатели в безвестности вославили, не спорили с царями или дожами. И дожили до старости, как правило. Поэты же до старости не дожили. К чему им, возомнив себя провидцами, все жечь свечу, ломая перья, затемно? Писатели ссылали по провинциям. Поэтому убивали. Обязательно. Их воевали дома или в поезде, на Черной речке и в Сучане лагерном. Если мы продолжим эти поиски, оплакать всех уже не хватит в лаги нам. Недолго они жили и не весело. Не радует их горькое наследие. Писать стихи – опасная профессия. Уж лучше драмы или же комедии. 1 сентября. День знаний. Еще раз поздравляю всех, кто начал сегодня учиться. Есть у меня такое стихотворение о собственной любимой мной школе. Коломна – это район в Ленинграде, а не город под Москвой. Если становится вдруг тяжело мне, грустью по юности дальней влеком, школу свою вспоминаю в Коломне с первой любовью, с последним звонком. Жизни вторая моя половина, ею пожизненно я обожжен. Я погружался в морские глубины, новых друзей заводил я и жен. Но перед тем, как в безвременье падать, Бог на пороге последнего дня отнял на время московскую память, к питерской вновь возвращая меня. Помню помойки, плывущие листья, в школу на мойке ходил я с утра. Литературный журнал рукописный, именовавшийся «Пробы пера», первых стишков своих жалкие строки, что и сегодня мне снова милы, и за окном корабельные доки, что проступали из утренней мглы. Помню учителя, голос суровый, мысли мои прогоняющий прочь, и вечерами Голландии новой арку, открытую в белую ночь. На выпускной фотографии старой снова за парту вернуться веля, смотрят в глаза мои, взглядом усталым, наши забытые учителя. Припоминая сегодня их лица, должен за то я их благодарить, что не отбили охоту учиться и не привили охоту учить. Еще стихотворение о школе. Пережив отпущенные сроки, обернувшись прошлому во свет, вспоминаю школьные уроки питерских невозвратимых лет. Снова вспоминается не кстати то, чему учили нас вчера. Гнилость буржуазных демократий, только революция мура. Я грущу по той наивной вере, что ученый Мальтус без толков, что не могут двигаться по сфере грузные тела материков. Вспоминаю снова постоянно постулаты давних этих лет. Человек – потомок обезьяны, но Бога, очевидно, нет. Крутится обратно кинолента, нам тогда внушавшая навек, что не стоит быть интеллигентом, и рабочий – главный человек. Снежная зима сменяет лето, бешено вращается земля. Пусть вернутся канувшие в лету прежние мои учителя. Стало мне сегодня неизвестно все, что знал десятки лет назад. Как устроен этот мир окрестный? Пусть они мне снова объяснят. 1 сентября 1934 года родился замечательный человек Альберт Юльевич Аксельрот, реаниматолог, кандидат медицинских наук, доцент, первый ведущий знаменитого КВН, один из трех людей, который придумал эту замечательную игру КВН. Он был режиссером театра и врачом-реаниматологом, окончил первый Московский медуниверситет имени Сеченова и работал в лаборатории экспериментальной физиологии по оживлению организма Академии медицинских наук СССР. Он организовал и возглавил первый в стране центр выездной реанимации. Потом он работал в институте завершения врачей, он ушел очень рано из жизни, не закончив своих медицинских идей, но успев придумать КВН. Он был инициатором создания и ведущим игровых телепередач, которые его, значит, собственно, сделали одним из положников. Это Аксельрот, Муратов и третий Яковлев. Яковлев, да, совершенно верно.
Что забавно, среди них нет фамилии Маслякова.
А ее и не было на самом деле, фамилии Масляков. Историческая справедливость была не такова, что вот фамилия там была. Ну, сейчас чего об этом говорить. КВН. КВН – памятные даты. Молодой смеющийся народ. Это все придумали когда-то Яковлев, Муратов, Аксельрод. В стране, где вечно не до смеха. Не привился бодрый этот стиль. Кто был понаходчивый, уехал. Кто повеселее, загрустил. Отцвели недавние таланты. Небогатый подведен итог. Разбрелись вчерашние команды. Кто на запад, эти на восток. Поутихло шумное веселье. В старости уже не до игры. Но остался ветерок весенний той незабываемой поры, глядя на имперские обломки, на земле несущиеся вперед, вспомнят благодарные потомки Яковлев, Муратов, Аксельрод. Светлая память. 1 сентября 1939 года, конечно, началась с польской кампании вермахта Вторая мировая война. У меня есть такие стихи, моя Марусечка, любимая совершенно мелодия до военного времени. Из былого не вызвать далекой поры сокровенной, позатерта войной невозвратная та полоса. Довоенную песню не спутаешь с послевоенной, там мотивчик иной, по-другому звучат голоса. Там еще на ветру не горят украинские хаты, не хрипит Ленинград пересохшим от голого ртом. Не с того ли сегодня так любимые песни 30-х, что всегда вспоминаем о том, что случилось потом? Не ржавеет пшеницы скелет обгоревшего танка, безопасное небо весеннее полно бирюзы. Эти брызги шампанского, полузабытое танго, это капля на строчке от пролитой дамской слезы. Не вернутся обратно года довоенные наши, где поет саксофон, и фонариков свет не погас. Все вокруг веселятся, поют и танцуют, и пляшут. Мы с тобой, Марусечка, тоже попляшем сейчас. Над Европой туча военной немецкой угрозы, оборвется на завтра непрочная струнная нить. В летнем парке Чаир распускаются первые розы. И так хочется жить, так мучительно хочется жить. 1 сентября открылась еще одна интересная фабрика в России по производству граммофонных пластинок. Апрелевский завод грампластинок в 1910 году. Которым благодарны за целое поколение грампластины. Кстати, по звучанию, все эти современные звучания на кассетах, на дисках и так далее, они не дают, как говорят специалисты, той полноты звука, которую давали виниловые пластинки. Пластиночка ретро. Когда затокнусь от ветра, умножив количество вдов, поставьте пластиночку ретро начала 30-х годов. Не надо церквей и часовен, укрытых иконами стен. К чему мне Шопен и Бетховен? Поставьте пластинку взамен. Пускай над могилой раскрытой, у черного края земли, опять зазвучат Рио Рита, Марусечка и журавли. Пусть в яркое это оконце чужая засветит слеза, и мне утомленное солнце заглянет устало в глаза. И брови нахмурив упрямо, на склоне последнего дня опять моя юная мама возьмется баюкать меня, одна, вероятно, или с молоденьким папой вдвоем. Под то, что когда-то любили в исчезнувшем доме моем. 1 сентября в 1955 году родился замечательный русский поэт Иннокентий Анинский, бывшим директором гимназии, где обучался другой замечательный поэт Николай Гумилев. Он был, Анинский, был русским поэтом, драматургом, критиком, переводчиком. Его не очень признавали, надо сказать, при жизни. Он, неожиданно от инфаркта на ступенях Витебского вокзала, на въехать до родного царского села. Иннокентий Анинский. «Дева с кувшином над вечной водою, о земляке своем печалься, анински борющийся с нуждою, грозным недугом и начальством, умер на привокзальных ступенях, не доехав до царскосельской чащи, не прочтя приказа об увольнении утвержденного, высочайше. Его современники были грубы, и стихам поэта не слишком рады, говоря о нем, поджимали губы, встречаясь с ним, отводили взгляды. Знаток и ценитель латыни костной, серебряного века предтеча, напечатали сонеты его Маковский, возможно, сердце бы стало легче. Вершина Олимпа, упавший на землю, покоряясь капризу Господня гнева, он остался учителем тех гимназий, до которых нам теперь как до неба. Под царскосельскими облаками он витает в красном закатном дыме, посмертно обобранный учениками и все-таки непревзойденный ими. 2 сентября умер в 1773 году Рабинат Чибан Ширали Мыслимов. Сейчас посмотрим, когда же он прожил. Родился в 805 году. Прожил он... Сейчас посмотрим. Что-то никак не могу найти этого. 130-140 лет. Да.
Да, Александр Моисеевич, у нас, к сожалению, одна минута осталась, даже ну, меньше хорошо. Уже.
Все остальное перейдем на следующий раз. Мы уточним, когда умер Ширали Мыслимов. Я желаю всем доброго здоровья, прежде всего. Еще раз поздравляю с 1 сентября. И хорошего настроения, несмотря ни на какие трудности. Другого нам с вами, друзья, не остается. Всего доброго.
Огромное спасибо. Ну, будем жить дальше. При этом, действительно, 1 сентября дети идут в школу. И начало Второй мировой войны. Самый страшный из тех, которую застало человечество, по крайней мере, пока. По крайней мере, пока. Интересно, до какой доживут мои внуки. Хотелось бы, чтобы не было ее. А куда деваться? Чего-то все страньше и страньше, как говорили в «Алисе в стране чудес» во времена Карла. До следующего часа.